говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Выдвиженцы, комсомол и молодежь, красноармейцы и комсостав. Письма Калинину и Сталину. Впервые в эфире 23 декабря 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». В 20-е годы в Советском Союзе проходила кампания по выдвижению в партийно-государственный аппарат, нередко на довольно высокие должности, беспартийных рабочих и крестьян, людей без специального образования, но с высоким классовым сознанием. Подразумевалась преданность новой власти. Этих людей называли «выдвиженцами» – слово, которое надолго вошло в советский обиход. Нередко его употребляли в отрицательном смысле. «Выдвиженец» – значит малограмотный, самоуверенный начальник-карьерист, выбившийся из низов благодаря своей ловкости и угодничеству. Выдвиженцев не жаловали и старые кадры партии. Слушайте письмо одного из них Калинину. Этот человек был беспартийный, но, в отличие от большинства выдвиженцев, немалограмотный.
Глубоко уважаемый Михаил Иванович, я извиняюсь за беспокойство, каковое я причиняю вам этим письмом. Меня очень тревожит неправильное взаимоотношение беспартийных выдвиженцев с партийными старыми администраторами. Дело в следующем. Замов, зав. Отделами и даже председатели губернских исполкомов, каковым являюсь я, выдвинуты крестьяне беспартийные. Излишне вам доказывать о преданности их советской власти, так как занимаемые ими посты сами говорят за них. Безусловно, эти ребята не имели губернского опыта, но в процессе работы они скоро ориентировались в основном и могут работать. В кругу парт-товарищей они заняли место ребяток, которых посадили с собой обедать и все время боятся, как бы они скатерть не облили. В обсуждении вопросов их почти не втягивали, как будто не замечая их. Эта постановка дела не удовлетворила нас, и мы сказали об этом товарищам. Тогда обращение было изменено несколько, но все же создалась такая натянутость, что эти выдвиженцы чувствуют себя не как среди старших товарищей, а как среди хозяев, паденно приглашенные работники. И этим положением мы очень тяготимся. Товарищи-беспартийцы говорят, что нам нецелесообразно здесь торчать в виде чучел, а лучше уйти в деревню, чтобы не терзать свое самолюбие. Мы утешаем себя тем, что нас не посвящают в тайны фракции, учреждения по формальным положениям. И тут же перед нами встает вопрос, да как же работать и как отвечать за работу, когда ты не знаешь, что за твоей спиной делает фракция. Мы ясно учитываем, что партия есть гегемон, и советский аппарат отражает волю партии, которая, в свою очередь, учитывает обстановку. Следовательно, нам необходимо знать все изгибы партийной линии, чтобы координировать свою работу. Тут же получается, что ты догадываешься и напряженно воспроизводишь общую линию. Работа сжигает мозги и нервы, наибольшая доля энергии уходит не на творческую работу, а на непроизводительное изыскание начала всех начал. Я думаю, Михаил Иванович, здесь должно быть одно – или не пропускать на высшие посты беспартийных, или доверять им на все 100%, тем более что и партбилет не гарантирует нас от подлецов». Это письмо будет по счету третье или четвертое, а те я изорвал. Мне казалось нецелесообразным беспокоить вас. Робость мне чужда вообще. Просто я очень уважаю ваше время, поэтому долго не решаюсь послать это письмо. Я учитель, казак, земледелец 42 лет. Хотелось бы лично повидать вас, но не имею возможности. Ожидаю ваш ответ. Оренбург, губысполком, Крускин. Ночь 17 июня. 1926 года.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. Письмо одного мельника в Москву.
В Центральный комитет ВКПБ, в Политбюро для эконом-комиссии. От секретаря ячейки ВКПБ Валова Ивана Марковича. Прочитавший газету «Правда» номер 34 от 11 февраля 1927 года о колхозном съезде и видя достижения колхозников, хочется закричать на весь мир. В единении сила. Но плохо то, что я очень маленький и недальновидный человек, поэтому выкинуть этот лозунг не могу. Надо его переварить. Зная это, привожу свое мнение. Сейчас приехал в город Вятку по делам паровой мельницы. Так как служу заведующим, квартиру пришлось нанять в частных номерах. 3 рубля в сутки. У меня сразу мелькнула мысль, что у нас по Волости и вообще по Союзу стихия растрат разных завов. Но так как и я в настоящее время заведующий, то и меня эта стихия подталкивала не раз залезть в кошелек мельницы. Но спасался только тем, что усиленно читал учения Ленина о строительстве партии, эконом-политике, политграмоте и другие книги, которые воодушевляют к борьбе к окончательной постройке социализма. Кроме того, я с 7 лет пошел по чужим людям. Отец был сильно бедный крестьянин, отдавал меня по летам к богачам на работу, где и выжимали весь детский сок. И вот когда все припомнишь прошлое, то не надо никаких казенных денег, а думаешь о постройке социализма. У меня сейчас есть цель и мысль. Для того, чтобы наши завы не мыслили об этом, то надо служащих поставить вне зависимости от коммунальных услуг. Там, где повсеместно живут служащие, там надо иметь в квартирах столы, кровати, самовар и другое необходимое барахло для кухни. И тогда у низовых работников не будет замашки, чтобы ему обставить свою квартиру лучше других. Тем самым скорее будет изживаться экономическое неравенство низовых работников с более ответственными. А то ведь происходит окончательная вражда, хотя сильно наружу не выливается. Если бы коммунаров лишить инстинкта собственности, то был бы очень великий плюс в нашей работе. Мне думается, по властям надо дать директиву по партячейкам, что каждая коммунальная квартира должна быть меблирована самыми дешевыми принадлежностями, которые необходимы. Причем общественная кухня необходима для служащих. Она всех приучит к коллективизации. Сначала хотя бы с обеда, а потом и далее. Тогда мы выиграем. Каждый служащий, переезжая из одной волости в другую, не повезет с собой целый обоз. А бывает так, я переезжаю из уезда в волость, везу с собой кровать, диван, конторку, горшки, катки и даже умывальник, который надо наложить на 3 лошади. И вот так все ребята ездят. Да главное то, что на меня иногда указывали. Вон, мол, новые буржуи есть и везут за собой обоз. Не лучше ли нам опролетаризировать мебель, никогда ничего своего не покупать, тогда масса будет больше иметь доверие. Она видит, что мы ничего не имеем и не хотим иметь. К всему Валов.
Особая статья «Письма женской молодежи 20-х годов высшему руководству страны». Провозглашенное советской властью равенство полов нашло в этой среде самый живой отклик. Не всем от этого стало лучше.
Товарищ Сталин, я вам решила написать, несмотря на то, что отлично знаю, как вы заняты. То, о чем я пишу, может показаться странным. Я хочу говорить о девочках-подростках. Все девочки, которые нигде не работают, не имеют права располагать своей судьбой. Будь ей 15 или 20 лет, это безразлично. Дома на нее кричат, а почас и бьют, и за дело, и без дела, обвиняя в ничего не делании. Хотя зачастую на таких бездельницах лежит вся семья, а мать только командует. Девочка такая, не хозяйка собой. Захотят, и не спрашивая ее согласия, родители сговорятся с соседом, когда можно с ним девочку отправить в ЗАГС. А дочка не должна прикословить только потому, что она есть не добытчица, а прожитчица. Вот и недавно был такой случай. 17-летнего подростка мать хотела против ее воли отправить в ЗАГС с взрослым, уже достаточно пожившим мужчиной. А девочке только 17, и вся жизнь у нее впереди. Но она нигде не работает, а потому и не может прикословить семье, хотя суженый ей и не нравится, а любит она другого, моряка. Против же воли родительской идти нельзя. Товарищ Сталин, вам, быть может, кажется странным, зачем это она пишет? Правда? Момент терпения. Ведь выходит, что для безработной девушки по-прежнему нет полной власти над собой. Что захотят, то и делают с ней и над ней ее родители. А так не годится. У нас свободная страна, и все должны быть свободны. Но что же сделать с безработной массой девушек, которых так много, спросите вы? Что? Что? Над этим и я ломаю себе голову, и поэтому-то и обращаюсь к вам, товарищ. Единственный выход, конечно, таким девушкам давать работу, а если нет работы, то кусок хлеба и угол. А между прочим, такая семейная жизнь в виде побоев и постоянных попреков в куске черного хлеба часто толкает девочек не на преступление, нет, а просто на проституцию. Ведь остается только это, лишь бы подальше уйти от отца с матерью и мужа, которого за тебя сосватали. А там авось выйдет случай и подвернется работа. На самом же деле, с улицы возврата к трудовой нормальной жизни не может быть. Да, впрочем, что же, товарищ Сталин, я объясняю вам эти азы. Все это вы знаете гораздо лучше меня. Я за всех девушек крепостных прошу придумать там, в Москве, в Овцыке что-нибудь, чтобы раскрепостить девушек от семьи. Все, с приветом, Светлана Штемберг. Если вас не затруднит, товарищ Сталин, что очень вероятно, то прошу черкнуть мне пару слов. Если не ответ на мое письмо, то хотя бы только то, что письмо получено и прочтено. Вот мой адрес. Ленинград, улица Марата, дом 72, квартира 11, Светлана. Буду с нетерпением ждать ваших строчек.
А вот голос другой стороны. Сталину пишет отец одной комсомолки.
Не могу умолчать. У нас в Новгородской губернии Демьянского уезда Лужинской волости деревни Хилкове есть ячейка комсомольцев. И вот комсомолец Петр Дмитриевич Стуколов, ведя распутную, пьяную, безнравственную жизнь, связался с двоюродной сестрой Зинаидой Филипповной и хочет расписаться гражданским браком. Но я, отец комсомола, видя эту безнравственность, прошу поместить эти строки в газете и прошу воспрепятствовать этому браку. Пусть будет так, что Бога нет и религия не нужна, но ведь должна же быть на вместо всего этого нравственность. Потом есть у нас наука, которая доказывает, что всякое скрещивание и оплодотворение в родстве ведет к вырождению. Ведь наукой же признано, и не велят быка с коровой случать в родстве. Вот и становится вопросом, неужели людям будет это позволено, брату, сестру и так далее. Но ведь это, по-моему, ведет к вырождению населения, к венерическим болезням, к безнравственности и полному распутству. Может быть, это уже позволено законом, или это только у комсомольцев так? У нас ячейка уже давно существует, но порядочного нету ничего и не было. А худо среди наших комсомольцев сколько хочешь. Пьянство, драки и всякое невежество. А отцам и матерям горе стало лютое от этих комсомолов. Ни повиновения, ни уважения, ни к старшим и ни к чему. Под видом красного уголка молодежь уходит от родителей и проводит полные ночи в распутстве. Курение табака развелось среди молодежи ужасно. Курят все малолетки с 7 лет, так поняли свободу. К чему я подписываюсь? Отец комсомола Д. Семенов, 1925 год, 20 декабря.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Письма Сталину и Калинину, 20-е годы.
27-го года, апреля 30-го дня. Михаилу Ивановичу Калинину. Дорогой Михаил Иванович, извините меня, что я своей глупой запиской отрываю вас, быть может, от серьезного дела. Я гражданин Саратовской губернии, Балашовского уезда, Луначарской волости, села Березовки, Николай Иванович Стародубов. По социальному положению батрак. Остался от отца в 19-м году, 12 лет, с матерью 38 лет и сестрой 3 лет. Чтобы прокормиться, мне пришлось наниматься в батраки. Во время моего житья по батракам я приглядывался ко всему, что появлялось нового на селе. И как только у нас организовалась ячейка ВЛКСМ, то я в январе 25-го года вступил в нее членом. Нас, комсомольцев, наполовину разутых, раздетых, голодных и холодных, заставляют работать, защищать теоретическое единство рабочего класса и партии с крестьянством, как пишут на бумаге. Но на деле совсем другое. Посмотришь на какого-нибудь партийца. Он идет во френче, в галифе, а мы, бедняки, разутые, должны разъяснять, что, мол, он защищает наши интересы. Наша власть учит нас, бедняков, режиму экономии. А на глазах у всех та же власть и руководящая партия тратят тысячи. Например, наш Балашовский ЦИК израсходовал 41 тысячу рублей на прием гостей. Ведь это тратилось 112 рублей ежедневно. А спросить, какие гости? Да небось из губернского исполкома, которые сами получают жалования по 200-300 рублей в месяц. Да еще суточные, да еще проездные, а их еще угощать. Михаил Иванович, не лучше ли прекратить это роскошество? А на эти средства научить малых деревенских ребят грамоте? Прошу извинить меня за мою глупую записку и дайте ответ, как вы думаете? Крестьянин Саратовской губернии, Балашовского уезда, Луначарской волости, села Березовки, член ВЛКСМ с 25-го года, комсомольский билет номер 7495, Николай Иванович Стародубов.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого, письма 20-х годов Сталину и Калинину от молодых и о молодых. В заключение этой передачи письмо молодого армейского коммуниста.
Уважаемый товарищ Сталин, извините меня, что отнимаю ваше время своим письмом, но я решил обратиться к вам, как к одному из старейших товарищей, за получением некоторых разъяснений. Думаю, что вы меня ругать не станете за несоблюдение некоторых инстанций, ибо это будет дело чисто партийное. Я обрисую хорошенько вам некоторые моменты из повседневной жизни, и хотелось бы, чтобы вы дали свое авторитетнейшее мнение и заключение по этим вопросам. Служу я в 5-м тяжелом артиллерийском дивизионе. Партийное ядро в нашем дивизионе приличное, в общем, актив хороший. А все же есть много таких моментов, когда видишь, что они неправильны, и все же как-то в силу объективных условий невозможно изжить. Вот возьмем хотя бы первые. Всегда по вечерам приходится или прямо на койках, или, собравшись в ленинском уголке, беседовать с беспартийными красноармейцами на множество тем. И всегда возникает вопрос о взаимоотношениях рядового красноармейца с командно-политическим составом. И зачастую приходится очень трудно доказывать разницу между старым офицером и красным командиром. И действительно, иногда налетишь на такой факт, что приходится и самим партийцам отчаиваться. Вот, например, ходили недавно наши красноармейцы в гарнизонный клуб, где шла хорошая картина о гражданской войне. В этой картине ярко вырисовывалась вся грязь и весь разврат старого офицера, когда офицер из-за поцелуя какой-либо красивой женщины жертвовал и толкал на верную гибель сотни жизней солдат. В общем, картина произвела очень хорошее впечатление. Но когда кончилось кино и мы отправились домой, то на пути подверглись опасности быть раздавленными, мчавшимися во весь опор на паре казенных лошадей и с подражающим хорошему лихачу красноармейцам, красным офицерам, который сидел в санях, обнявшись с какой-то особой. Вот здесь красноармеец-то и задает вопрос. Как же это так? Вы говорите, что красные командиры этого не делают. И вся беда наша, что приходится видеть много подобных ненормальностей, но бессильны что-либо сделать. На днях собрались мы, партийные нашего взвода, да в полголоса так и поговорили обо всем подробно, чтобы никто не слышал. Говорили о том, что все наше командование, начиная от комвзвода, никакой массовой работы в казарме не ведет, и товарищем красноармейца никогда не бывает. А бывает лишь 6-8 часов нам командир, и остальное время убивает или в театре, или в кругу хорошеньких женщин. Говорили и о таких поступках, как катание на казенных лошадях по ночам с любимым предметом. Вот, товарищ Сталин, беседуя и не получая определенных ответов, я и решил вас побеспокоить. С коммунистическим приветом, Тихонов.
Только что в Москве вышли воспоминания Олега Трояновского, советского дипломата, который был помощником Хрущева по внешнеполитическим вопросам, представителем СССР в ООН, послом в Японии, Китае. Слушайте отрывок из этих воспоминаний. Речь идет о визите Никиты Хрущева и Николая Булганина в Великобританию в 1956 году. Хрущев тогда был первым секретарем Центрального комитета КПСС, Булганин – председателем Совета министров.
Новшеством было решение прибыть в Англию на новом, недавно спущенном на воду крейсере «Свердлов». За границей, да и в нашей стране, ходило немало домыслов относительно причин такого решения. Большинство догадок сводились к тому, что это отражало стремление подчеркнуть мощь Советского Союза. На самом деле причина была более прозаичной. В то время страна не располагала четырехмоторными гражданскими самолетами отечественного производства, а тем более реактивными. Хрущев переживал, что на Женевскую конференцию они с Булганиным прибыли на уже устаревших двухмоторных «Ильюшинах», в то время как другие делегации использовали большие лайнеры. Вообще он весьма чувствительно относился ко всему, что, по его мнению, унижало страну. И он нашел типичный хрущевский выход – прибыть на военном корабле. Визит БИК, так повсюду называли в Англии дуэт Булганина и Хрущева, К, потому что по-английски фамилия Хрущева начинается с этой буквы, прошел достаточно гладко и в целом успешно. Не обошлось, правда, и без неприятного инцидента, который как бы предвосхитил события недалекого будущего. Когда разговор коснулся Ближнего Востока, английский премьер-министр заявил, что беспрепятственные поставки нефти жизненно необходимы для экономики его страны. И после небольшой паузы добавил, произнося слова с расстановкой, что Великобритания даже готова применить силу, если кто-либо попытается подорвать ее позиции в этом регионе. Тут Хрущев вспыхнул и с некоторой горячностью ответил, что если англичане захотят начать войну, они столкнутся с сильной негативной реакцией со стороны Советского Союза. И если слова Идена означают угрозу, тогда он сходу отвергает их. Инцидент на этом закончился. Не знаю, вспомнил ли наш руководитель в тот момент предостережение Сталина, на которое при других обстоятельствах нередко ссылался, а именно, что Советскому Союзу не следует влезать в дела Ближнего Востока, так как в этом случае англичане будут воевать. В один из последних дней пребывания в Англии дуэт Б и К пригласили во дворец на встречу с королевой Елизаветой II. Пока она беседовала с Булганином с помощью английского переводчика, я переводил разговор Хрущева с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, супругом королевы. Принц, который известен своим умением говорить правильные вещи в самое неподходящее время, после некоторых любезностей спросил Никиту Сергеевича: «Господин Хрущев, вы много путешествуете. Не опасаетесь ли, что в один прекрасный день, когда вы будете далеко, соберется Центральный комитет партии и сместит вас с вашего поста?» Хрущев ответил, что он таких опасений не испытывает, но мне показалось, что по лицу его пробежала тень. Я вспомнил об этом эпизоде год спустя, когда была организована первая попытка отстранить его от должности. Думаю, что он тоже вспомнил тот разговор с принцем. В целом, в течение недельного пребывания в Великобритании Никита Сергеевич, за исключением одного или двух промахов, вел себя почти как джентльмен. Один из них произошел, когда мы проезжали мимо мемориала принцу Альберту, консорту королевы Виктории. Сопровождавший нас англичанин объяснил, что принц-консорт не имел никаких государственных обязанностей и был лишь супругом королевы. Тогда Хрущев, хитро сощурив глаза, спросил: «А что же он делал днем?» Англичанин улыбнулся кислой улыбкой. Соленая шутка явно пришлась ему не по вкусу. Пожалуй, более неприятный инцидент произошел на обеде, который члены парламента от лейбористской партии дали в честь советских руководителей. Обед начался в обычной официальной манере. Лидер лейбористской партии произнес короткую приветственную речь, на которую Булганин ответил несколькими формальными фразами. Но после этого присутствовавшие начали требовать: «Мы хотим услышать Хрущева! Мы хотим Хрущева!» Хрущев, естественно, не преминул выступить. Он это любил. Оратор, который за словами в карман никогда не лез, стал ругать довоенную английскую политику умиротворения Гитлера. После этого он принялся критиковать идеологию социал-демократии. Тогда некоторые из присутствовавших, в их числе Джордж Браун, который через несколько лет стал министром иностранных дел, вскочили со своих мест и принялись обвинять советских руководителей в зажиме демократии в странах Восточной Европы. В конечном итоге банкет завершился полным хаосом. Когда Хрущева и Булганина провожали из зала, они, и особенно Никита Сергеевич, выражали свои чувства при помощи вполне определенных выражений, разумеется, на чисто русском языке. На следующий день этот эпизод, или точнее говоря, скандал, стал предметом обсуждения с Иденом. В ответ на негодование Хрущева он сказал со снисходительной улыбкой: «Вы должны извинить этих людей, господин Хрущев, ведь они такие неопытные». Премьер-министр-консерватор был явно доволен случившимся, да и официальная печать свалила вину за скандал на лейбористов.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали отрывок из воспоминаний советского дипломата Олега Трояновского. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из Нью-Йорка. Музыка композитора Чаплина. Подготовила программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 23 декабря 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Музыка композитора Чаплина». Ведет передачу Марина Ефимова. В апреле 1972 года Чарли Чаплин после вынужденного отсутствия снова посетил Америку. 20 лет назад он уезжал из Соединенных Штатов почти как изгнанник – после скандальной судебной тяжбы с обиженной любовницей, после скандальной женитьбы на 18-летней Уни О'Нил, в то время как ему самому было уже 54, и после неудач его последних звуковых фильмов. Уезжал осужденный и морально, и политически за его, очевидно, прокоммунистические настроения. И вот 20 лет спустя, когда американское общество само морально осмелело и политически порозовело, а Чаплин, наоборот, ушел в отставку от политики, как он сам выражался, стал счастливым семьянином и растил с Уной 8 детей, Голливуд присудил ему премию за художественные достижения в киноискусстве и пригласил на церемонию вручения Оскаров. В первый же вечер в Нью-Йорке Глория Вандербильт устроила в честь Чаплиных обед, на который было приглашено 70 гостей. Конгрессмены и сенаторы, в том числе знаменитый меценат Джавец, известнейшие писатели, в том числе Трумэн Капоте, и известнейшие актеры, в том числе Лилиан Гиш. И пока Чаплин пожимал руки старым знакомым, остальные гости спонтанно начали напевать его мелодии. И пожилая Лилиан Гиш, и молоденькая тогда кинозвезда Кэндис Берген, и строгий Джавец, и изысканный циничный Трумэн Капоте все благодарно мурлыкали песенку Чарли «Улыбка» из фильма «Новые времена». К фильму «Новые времена» известный американский критик Уэлл Колеман написал:
«В этом фильме Чаплин создал настоящую музыкальную мозаику. И каждый, так сказать, музыкальный цвет соответствует некой эмоциональной ноте фильма, так что вся целиком фонограмма является собой как бы полный эмоциональный портрет героя. Это может быть самый удивительный дар Чаплина – воссоздавать одной только музыкой свое уникальное восприятие мира».
Далеко не все специалисты ценили и ценят Чаплина. Среди прочих его критиков – музыковед Соломон Волков.
Музыка – это всего лишь навсего музычка, которая могла бы быть, могла бы не быть, и о которой вообще, мне кажется, никто бы не вспоминал и не говорил, если бы это не была бы музыка Чаплина к его фильмам. Представьте себе, что эта музыка имела бы место в других каких-то фильмах, ну вот хотя бы в фильмах Вуди Аллена. Работала ли она бы там? Нет, совершенно бы не работала. Другое дело, что вообще почти вся киномузыка, или, во всяком случае, значительная часть, это музыка прикладная. Но другое дело, что поскольку мы ассоциируем музыку Чаплина с его знаменитыми кинокартинами, то нам представляется, что и в ней находятся какие-то необыкновенные достоинства.
Дадим ответить Чаплину. На волнах радио «Свобода» передача «Музыка композитора Чаплина». Ведет передачу Марина Ефимова. американского музыковеда, профессора университета в Беркли Мэла Гордона, я спросила, котируется ли сейчас Чаплин-композитор среди американских критиков.
Трудно сказать. Дело в том, что Чаплин создал много типов музыкальных произведений. И интересно, что его музыка отражала все контрасты и противоречия не только его остального творчества, но и вообще его жизни. Музыка – один из ключей к пониманию Чаплина. Чаплин попытался сделать то, что редко кому удавалось. Стать, с одной стороны, клоуном, популярным среди массовой аудитории, с другой – изысканным художником, отвечающим художественным требованиям людей с тонким вкусом. И, наконец, одним из тех экспериментаторов, авангардистов, первооткрывателей, которых так любят интеллектуалы. И все это ему удалось. То же самое относилось и к музыке. Чаплин написал несколько интересных классических квартетов для скрипки и виолончели. Затем, как известно, Чаплин написал несколько бессмертных мелодий и песенок, относящихся к жанру поп-музыки. Написал 2-3 замечательных марша и, наконец, создал множество экспериментальных маленьких пьес специально для кино. Но все же в поп-музыке Чаплин всегда был успешнее, чем в остальных жанрах. С началом звукового кино в Голливуде начал создаваться особый жанр киномузыки, гораздо более сложный, гораздо более современный, чем та музыка, которую писал Чаплин. Да и сами поздние звуковые фильмы Чаплина практически успеха не имели. В 30-е и 40-е годы в американском кинобизнесе никто уже не принимал Чарли Чаплина всерьез.
Тем не менее, фильм «Огни большого города» был снят в 1931 году, «Новые времена» в 1935, а за музыку к фильму «Огни рампы» Чаплин получил «Оскара» в 1973 году. I'll be loving you. Сказала Чарли гудбай в 1935 году. «Новые времена» был последний фильм с маленьким бродягой. Его создатель Чаплин умер 20 лет назад, 25 декабря 1977 года. Но в Нью-Йорке, на углу воспетых всеми бардами и поэтами улиц Бликер и МакДугал, в кафе «Оливковое дерево» ежедневно с полудня и до 4 часов утра крутят фильмы Чаплина. Завсегдатай этого кафе наш корреспондент Рая Вайль.
Это уникальное место, говорит Аманда, молодая туристка из Амстердама. Я много путешествовал, но нигде не видела, чтобы в кафе Чарли Чаплина крутили. Замечательная идея. Мне это место еще друзья в Амстердаме рекомендовали. Они знали, что я обожаю Чаплина, его игру, его музыку. В каком бы плохом настроении я ни была, Чаплин всегда способен меня развеселить. Он такой смешной. Студент Нью-Йоркского университета Питер – завсегдатай «Оливкового дерева». Здесь он готовится к занятиям, играет с друзьями в шахматы. Здесь впервые увидел фильмы Чаплина. Это самое лучшее место в Нью-Йорке, говорит он. В нем есть главная атмосфера. Можно даже не смотреть на экран. Музыка узнаваема, и она создает эту удивительную ауру – грусти и радости одновременно. Лично в меня Чарли вселяет покой и уверенность в завтрашнем дне. Я отношусь к нему как к родному человеку, почти родственнику. К сожалению, Чаплина редко показывают на большом экране, и многие его забывают. Но в «Оливковом дереве» он будет жить вечно. Ноам Дворман, 32-летний хозяин «Оливкового дерева», променял адвокатскую карьеру на музыкальную. Еще мой отец начал крутить его фильмы с начала 60-х годов, сразу как только открыл это кафе. Тогда Чаплин был в Америке не особенно популярен, но отец его всегда очень любил, и любовь эта передалась нам, детям. В свое время в Оливковом дереве собирались такие знаменитости, как Боб Дилан, Джоан Баэс, Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, смотрели Чаплина, пели новые песни, а сегодня сюда со всего мира туристы приезжают. Нам во всех нью-йоркских кафе звучит разная музыка, а здесь всегда только чаплинская. Не надоедает?
We love Charlie Chaplin's music. As a matter of fact, we were reluctant to put in a jukebox.
Мы любим музыку Чаплина. Мы даже собираемся ввести ее в музыкальные автоматы, которые скоро будут поставлены у каждого столика. А то некоторые жалуются, что плохо слышно из-за шума. Ну, а с автоматами каждый сможет сам регулировать звук. Я знаю, что во Франции, например, музыка Чаплина сама по себе очень популярна. Он, кстати, написал несколько очень известных песен, например, эту.
Smile when your heart is breaking, for Nat King Cole and a few other things.
Ее еще Нат Кинг Кол исполнял. Лично мне больше всего нравится музыка Чаплина из фильмов «Новые времена» и «Огни большого города».
To City Lights is the most beautiful.
На волнах Радио Свобода передача «Музыка композитора Чаплина». Ведет передачу Марина Ефимова. Чарли Чаплин научился играть на скрипке самоучкой еще во времена своего сиротского диккенсовского детства. А лет в 17 купил скрипку чуть ли не на первую приличную зарплату, которую ему стали платить в английском мюзик-холле. Позднее он научился играть и на рояле, и на виолончели, своем любимом инструменте, но читать ноты не умел. Сегодня в нашей передаче принимает участие аранжировщик Чаплина, 85-летний композитор Дэвид Раксин. Он начал работать с Чаплином, когда ему было 23 года, и Чарли называл его младенцем. С композитором Раксином беседует Ян Рунов.
Чарли не мог записать сочиненную им музыку, не мог развить свою музыкальную тему. Его мелодии были очень хороши, но коротки, иногда всего несколько нот. И ему всегда был нужен композитор, который бы с ним работал. Например, я писал с ним музыку к «Новым временам». До меня с Чаплиным работал композитор-песенник Артур Джонстон, писавший музыку к фильму «Огни большого города». А потом над музыкой и кинокартине «Диктатор» с Чаплиным работал композитор Мередит Уилсон. Чарли насвистывал новую мелодию или подходил к фортепиано и наигрывал ее. Я записывал мелодию нотными знаками, и потом мы начинали обсуждать ее. Я, например, в свои 23 года позволял себе говорить: «Чарли, я думаю, можно сделать гораздо лучше». Возможно, это было нахально с моей стороны, но я очень хотел, чтобы музыка была достойна этой великолепной картины. Через полторы недели Чаплин уволил меня. Он привык, что все вокруг говорят мастеру «да». Но когда Альфред Ньюман, дирижер оркестра, увидел мои черновые нотные записи и очень высоко отозвался о том, как я обработал чаплинские темы, Чарли Чаплин опять позвал меня. И мы очень плодотворно работали 4,5 месяца.
Мелодии Чаплина были оригинальны, или он не чуждался заимствований или хотя бы влияний?
Чарли принес в кино музыку английского мюзик-холла, водевиля. Это был стиль. Но мелодии, музыкальные идеи принадлежали исключительно ему самому. Он ни у кого ничего не заимствовал. В работе над музыкальным фоном для отдельных сцен он мог сказать нам: «Здесь надо бы что-то в духе Гершвина, или тут подпустить бы Пуччини». И мы понимали, что он имел в виду.
А как музыканты относились к Чаплину? И вмешивался ли Чаплин, собственно, в дела оркестра?
Очень редко. Впрочем, когда мы заканчивали запись музыки к фильму «Новые времена», музыканты устали до предела. Репетиции и записи шли по 18-20 часов ежедневно, иногда до поздней ночи. В один из таких дней Чаплин, разозлившись, накричал на Ньюмана, что его музыканты играют не лучшим образом. Ньюман в сердцах швырнул свою дирижерскую палочку, ушел со сцены и отказался закончить работу. Но такие случаи были единичными. Музыканты, как правило, обожали Чарли. Он был очень веселым, обаятельным человеком. но больше всего они ценили его за удивительный талант. Пожалуй, главная характеристика музыки Чаплина – контраст и ирония, непременное выражение трагикомического противоречия, существующего в каждой личности вообще, а в личности Чаплина особенно. Именно поэтому музыка Чаплина, как и его образ, была абсолютно интернациональна.
У микрофона профессор Гордон.
К 30-м годам звуковое кино стимулировало развитие национальных тем музыки, национального звучания. Причем это направление победило по всему миру. В Америке, в Италии, во Франции, в Германии, в Советском Союзе. В Америке даже Кол Портер и Гершвин стали писать в этом же ключе. Гершвин, например, в «Порги и Бес» возвращается к корням чисто американской музыки Черного Юга. Отражением этого же движения стали ранние мюзиклы с ковбойскими мотивами, такие как «Оклахома» в первую очередь. Появился Копланд с его апалаческими мотивами. И это направление шло вразрез с убежденным интернационализмом Чаплина. Ему не была интересна американская специфика в музыке. Он был носителем, как мы говорим, интернациональной музыкальной идиомы.
Об интернационализме Чаплина, столь актуальном в наши времена, говорит наш коллега Александр Генис.
Чарли – человек без корней. И, конечно же, только в стране иммигрантов мог раскрыться во всем блеске талант Чаплина – иммигранта par excellence. Его клоунская маска представляет не социальный, а психологический тип – человека, открытого всем превратностям судьбы. Интересно, что при всем новаторстве чаплинского героя он, по крайней мере, одним боком, схож с нашим маленьким человеком. Как следует приглядевшись, мы можем увидеть Чарли отдаленного потомка Башмачкина. Гоголь призывал пристально вглядеться в фигуру маленького человека и поразиться тайне, заключенной в ней. Как бы ни мизерна была судьба Башмачкина, и в нем заключена искра Божья. И в нем есть та скрытая до поры сила, позволяющая Башмачкину стать грозным мстителем в конце повести. Для Гоголя маленький человек – это человек с нераскрытыми возможностями, еще не состоявшийся. Маленький человек – это эмбрион универсального, всемирного человека, которым и стал герой Чаплина. Отсюда знаменитые открытые финалы чаплинских фильмов. Чарли просто уходит в диафрагму, вдаль, по бесконечной дороге, уходит туда, откуда пришел, в никуда.
Над фильмом «Новые времена» Чаплин деловито записал в дневнике.
Единственная польза от звукового кино в том, что можно, наконец, накладывать изображение на музыку. В моей вечной погоне за настроением только она может мне помочь. Но подобрать музыку сложно. Легче написать самому.
Фильм «Новые времена», как уже говорилось, последний фильм Чаплина с Чарли. Его последний кадр, самый знаменитый кинокадр в мире, все, очевидно, помнят. Раннее утро, пустынная дорога, и Чарли со своей возлюбленной уходят по ней вдаль, в неизведанное будущее, имея за душой только любовь и надежду. Но они не просто уходят. Они уходят под музыку композитора Чаплина. Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Музыка композитора Чаплина». В программе участвовали Александр Генис, Рая Валь и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».